Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 29 августа 2014 года. На протяжении последних двух лет СПК «Таволжан» активно занимается модернизацией сферы послеуборочной подработки зерна и семян. В этом году в рамках программы поддержки развития материально-технической базы семеноводства на территории Катайского зернотока смонтирован новый сортировальный комплекс. Он значительно мощнее таволжанского объекта. Производительность его на подработке составляет 60 тонн в час. Имея в наличии два современных сортировальных комплекса, кооператив «Таволжан» может теперь оперативно доводить до посевных кондиций свой семенной фонд. Его объем составляет половину районного объема засыпки семян. За 8 месяцев текущего года в Сладковском отделе ЗАГС зарегистрировано рождение 113 малышей. В прошлом году за аналогичный период зарегистрирован 101 ребенок. Популярными именами сегодня являются Артем, Александр, Денис, Кирилл, Варвара, Алина, Виктория, Дарья. Среди редких имен можно назвать такие, как Ярослав, Тимур, Семен, Савелий, Ясмина, Юлия, Элина и Софья. Символично, что в юбилей Тюменской области 14 августа в районе родилась девочка Алена. В 30 семьях за 8 месяцев на свет появился первенец, а в двух семьях шестой и более ребенок. В Сладковском районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «День знаний». Подробнее об этом говорит инспектор группы по делам несовершеннолетних отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский Татьяна Фирсова.
В связи с подготовкой к новому учебному году и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности на объектах системы образования, в период подготовки и проведения мероприятий, предотвращения террористических актов, иных преступлений и правонарушений в отношении учащихся и сопровождающих их лиц в период 16 августа 2014 года по 1 сентября 2014 года на территории Сладковского района Тюменской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «День знаний». Группа по делам несовершеннолетних преследует конкретную цель. Это предупреждение и пресечение преступлений, административных правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, а также подготовка подучетного элемента к новому учебному году. Инспекторам группы по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции проводятся проверки по месту жительства несовершеннолетних, законных представителей, состоящих на профилактическом учете в группе по делам несовершеннолетних отделения полиции номер 4. А также проверяются семьи категории неблагополучные на предмет готовности к новому учебному году. Законными представителями и несовершеннолетними проводятся беседы профилактического характера. На сегодняшний день готовность детей, которые были нами проверены, детей учащихся, составляет 90%. Участковые уполномоченные полиции совместно с инспектором группы по делам несовершеннолетних обследуют здания образовательных учреждений, территории, прилегающих к зданиям, на предмет антитеррористической укрепленности и защищенности учреждений. С администрацией общеобразовательных учреждений проводятся профилактические беседы. Также инспекторам группы по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными полиции и инспектором исполнения административного законодательства проводится обследование торговых объектов, расположенных вблизи образовательных учреждений Сладковского района, на предмет выявления факта продажи алкогольной продукции и сигарет несовершеннолетним. Со всеми представителями торговых объектов проводятся профилактические беседы.
Развитие АПК.
вторую половину августа хлеборобы агротехцентра привыкли проводить в поле на уборке зерновых и рапса. Нынче созревание основных культур севооборота затягивается. Уборка урожая стартовала в хозяйстве 24 августа с косовицы ячменя. Об обстановке на полях мы попросили рассказать агронома производственного участка номер 3 агротехцентра Владимира Ивановича Опойченко.
Владимир Иванович, когда стартовала уборка в этом году?
Мы нынче уборку начали, конечно, рановато, но дело в том, что много подгону, зелени много, мы его не дождем. Косовицы мы начали вчера.
И за полдня, как мы узнали, сразу 64 гектара скосили.
Это не комбайн, а Макдон, техника не наша, не российская.
А конечно. Ширина жатки какая?
Ширина жатки захват 9 метров.
Производительность, сколько вот он за смену?
Что, как зависит? У нас же Макдон-то старенький уже, он сыпется, валится. Но я думаю, гектар 80 он должен сделать. В те времена, в былые, мы рапса валили, мы валили в две смены его, день и ночь. Но ячмень мы не можем валить. Почему? Потому что в связи с тем, как солнце садится, роса, и он не косится.
А сколько ячменя вот на свалу раздельным способом
планируете? Мы пока вот запланировали 200 гектар, попробуем, но его практически весь надо все 800 гектар валить.
Кроме ячменя у вас какие еще культуры?
У нас пшеницы 1500 овса, 9 гектар кукурузы. Донника нам 100 гектар надо валить, молотить. Костер мы обмолотили, то, что у нас были, вот мы его сегодня или завтра отправим на обработку.
А какова нынче вот видовая урожайность? Говорят, хлеб хороший уродился.
Трудно сказать, потому что много недозревшего зерна, много подгонного.
Ну, среднестатистически такой нам молот будет 13-14 или больше?
Я-то думаю, сантиметров 15 должно круговую.
Для наших-то земель это неплохо.
И небольшой это результат. В былые времена и по 25 брали.
А вот кукуруза на зерно в этом году как? Хватит ей эффективных температур?
Я думаю, что
или все-таки
нет. Мы для пробы 9 гектар попробовали. Попробуем, как она будет.
Рапс в этом году прям уродил.
Весной не зашел же он практически, потому что мы сеяли очень рано его. Земля холодная, это раз. Во-вторых, потом пошли суховеи, земля высохла, она лежала в сухой земле.
Зато вот, сейчас смотрите,
вот,
что...
Ну так вот сейчас, а как вот, когда вот он дойдет теперь, вот вопрос.
А 2 недели не хватит, чтобы нет, у нас больше ему надо?
Да, ну мы его тоже валить будем.
Раздельная уборка, ну
раздельная
да.
Будет.
А мы... сколько комбайнов?
Ну вообще-то у нас планируют на участке 6 комбайнов. Вот 3 у нас. Здесь находятся уже наши данные местные, они занимаются с ними, делают на него траву, смолотили костер, а сейчас занимаются ремонтами.
А можно назвать механизатором?
Механизаторов наших, да. На каждый комбайн у нас по одному механизатору.
Да.
Основной костяк – это наши коренные. Тулупов Валерий Иванович, Сулема Валерий Лаврентий, Пинигин Вася.
А кто у вас на Макдон работает?
На Макдоне у нас молодой работает молодой парнишка, Пелевинский Юра Рябинин.
Он какой сезон работает?
Первый год он работал в Соложане, в Никулино, в Михайловке он был, в Александровке он был на заготовке сенажа.
Ну вот мы знаем, что 3 хозяйства пытаются заключить или изъявили желание на привлечение комбайнов к уборке.
Чисто 6, которые у нас будут на участке. Но вообще-то нам идет 8 комбайнов.
А вот как с отвозкой?
У нас в организации машин не хватает. Мы привлекаем их, конечно, иногородних.
И все зерно будете вывозить?
Да, мы привезли нынче сортировку.
Сортировку она... свою привезли?
Да, Сорокина. Но она не укомплектована. Мы ее укомплектовали сейчас. Там сейчас электрическая часть надо.
Куда... Это вы первичную очистку хотите?
Да, да. Но мы не будем у себя практически делать ее. Это мы будем то, что засыпать себе, если. А практически мы не сможем, потому что у нас нет машин. Во-вторых, у нас территория, площадка, она не поддержит таким машинам. Ну, там, может, часть и будем какой-то подрабатывать.
А какова мощность? Наверное, 20 тонн, небольшая сортировка.
Она, по-моему, 25 за час мы сортируем. Ну,
как с обеспеченностью горючим? Вот в уборку уже вступили.
У нас с горючим никогда проблем не было. Мы звонок даем, нам сразу привозят. Привозят или сами едут.
И бензовоз у вас есть?
Есть у нас бензовоз.
Беседу вела Ольга Анохина. Актуально.
Любители охоты с нетерпением ждут открытия сезона. О том, какие правила действуют на охоте, мы говорим с охотоведом Сладковского районного отдела службы охраны животного мира Виктором Андреевичем Зайцевым. Виктор Андреевич, скажите, в какое время открывается сезон и до какого числа он будет действовать?
В нынешнем году открытие с 30 августа и по 31 октября.
На какой территории?
На общедоступных охотничьих угодьях Сладковского района.
На какие виды животных, птицы охотиться разрешено?
Утка. Лысуха, кулики.
Сколько разрешено добывать?
Утка за день охоты 5, гусь 2, лысуха 5, кулики 10.
Какие-то особые требования должны быть? Ну, например, какие документы должен охотник держать?
Охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу.
Ваша служба будет контролировать охоту?
Обязательно.
каком виде это будет? Это будут рейды?
Это будут рейды совместно с сотрудниками полиции.
Ну, то есть это уже обычная практика?
Обычно.
Какие-то особенности есть в этом году для охотников? Например, о том, что принят новый закон?
Да, есть.
На охоте что запрещено?
Распитие спиртных напитков, нахождение охотничьего угодья с оружием и в трезвом состоянии.
В рамках пожароопасного периода есть какие-то требования к охотникам также?
С огнем всегда быть осторожным, поэтому при разведении костра все меры безопасности принять. Развел костер, то обязательно его потушить.
В этом году зеленые зоны, как они действуют?
День покоя для птицы нет. Постановлением правительства утверждена зеленая зона вокруг населенного пункта Сладкова в радиусе 10 километров. Постановление номер 80 от 07.07.14 года.
Вот что означает зеленая зона?
Охота в зеленой зоне запрещена. Разрешается только по регулированию численности. Там любительская охота запрещена.
На тех озерах, где разрешена охота, какие правила должны соблюдаться? На птицу как разрешено охотиться?
Можно охотиться на перелетах, можно в лодке охотиться, можно с укрытия, с пчелами. Весной ограничено, а осенью нет ограничения. Единственное, что нельзя охотиться на лодке с мотором, даже с выключенным мотором, накатом, уже признается нарушение.
Обращение гражданам будет от вас?
Соблюдать правила, технику безопасности. Обязательно, это очень важно. Культурно вести себя и не портить праздник себе и рядом окружающим людям, которые также приехали на охоту, ни пуха, ни пера.
Образование. Сегодня мы в сладковской семье Веры Николаевны Чубыкиной. Ее дочь Нина в этом году идет в первый класс. А еще у нее есть замечательная награда – грант первой степени среди дошкольников. Ниночка, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, за что тебе вручили такую награду?
Ну, у меня из садика 19 грамот. У меня грамоты за пение, за рисунки, за спорт.
А что тебе больше всего нравится? Чем любишь заниматься?
Петь люблю, танцевать, рисовать.
Через два дня буквально ты пойдешь в первый класс. Хочется в школу?
Да.
А вот что ты ждешь от школы? Придешь ты с букетом к зданию школы, а потом что будет, как думаешь?
Потом мы пойдем в школу. Будем там заниматься.
Как ты думаешь, трудно тебе будет или легко?
Не знаю.
Я думаю, что не совсем трудно, потому что ты умница и уже в детском саду показала себя. И мы знаем, что Вера Николаевна, мама Нины, очень много помогала и была также участницей всех мероприятий. Вера Николаевна, скажите, как удавалось совмещать домашние хлопоты и принимать участие во всех мероприятиях детского сада?
Просто нам нравится всегда участвовать во всем и находим время. Пусть это даже будет за счет сна, так сказать. Попозднее ляжем, но все равно сделаем. Поэтому вот такие заслуги получились у нас. Грамот много за все. Делали и поделки разные, и участвовали в конкурсе. Вот у нас первое место по району за проект «Мир насекомых». Она ездила в Маслянку и заняла. Писали, учили. Иногда даже плакала, потому что все бегают, играют на улице, а ей учить очень много. Ну, все получалось, слава богу.
Вы как мама не считали, что это большая нагрузка все-таки для ребенка?
Нет, я не считаю. Я считаю, что вот как ребенок с детства начнет, так он и дальше пойдет по жизни. Поэтому пусть лучше она для себя потом решит, надо ей столько или нет. А пока я думаю, нет, не сильно большая, потому что она вроде все с радостью делает и весело.
Какое самое запоминающееся мероприятие из детского сада у вас вот в памяти отложилось?
Очень много, потому что у нас было два воспитателя. Сначала 3 года вела одна воспитатель, а потом другая, и обе запомнились. Разносторонние мероприятия, и у нас был фестиваль успеха, и вот эти вот рисунки. Мы во всероссийском участвовали в конкурсе по рисованию и поделки, вот делали русские народные куклы. Все понравилось. Садик – такой этап первый в нашей жизни.
А теперь вопрос вашей дочери. Нина, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какой предмет в школе тебе больше всего будет нравиться? Какой урок?
Не знаю.
Математика, русский? Чтение. Читать ты умеешь уже?
По слогам умею.
Ну вот видишь, уже первый шаг есть. Когда будешь читать много сказок, разных интересных рассказов, думаю, что вот уже все это увлечет тебя. Согласна?
Ну да.
В детском саду у тебя уже была победа. Я думаю, что и в школе будут победы. Вера Николаевна, сейчас ваша дочь вступает в уже немножко взрослую жизнь, уже более серьезная будет все-таки школа. Какие сейчас чувства испытываете?
Ну, конечно, волнение. Очень волнуемся, даже побаиваемся, кажется. Потому что все-таки у нас давно ученика не было, потому что старший отучился уже давно, и как-то со школой мы уже далеки. Но ничего, будем все снова изучать. Я думаю, что все получится.
Нина, все учебники уже купили с мамой?
Да.
И форма куплена?
Угу.
Рюкзак-то нравится тебе?
Да.
Наверное, сам красивый будет в классе.
Не знаю.
Сейчас все рюкзаки красивые, дети красивые приходят, и ты придешь нарядная. Хочется пожелать тебе успехов, чтобы не только в детском саду, но и в школе у тебя были высокие награды, а в тетрадках были пятерки. А вам, Вера Николаевна, мы желаем тоже удачи, успехов, терпения. Ну и думаю, что в школе вы не перестанете помогать своей дочери.
Спасибо большое. Конечно, буду помогать. А как же? Сейчас сразу нас настроили, что учится ребенок и родители, а учителя помогают нам учиться.
Вы к этому готовы?
Готовы теперь уже. Уже настроились. Потому что в прошлом году нам предлагали пойти в школу, но мы не были настроены. А в этом году мы уже готовы морально и вообще физически. И Нина подросла. Уже с радостью пойдем в школу.
Всего вам доброго.
Спасибо.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Точка зрения.
Сейчас мы находимся в Минжинке, беседуем с Александром Николаевичем Ягодкиным, человеком, для которого спорт стал самой важной частью жизни. Александр Николаевич, в какое время вы познакомились со спортом и подружились?
По большому счету, со службы в армии.
Служили вы где?
Погранвойска. А в школе у меня особых таких способностей выдающихся не было.
Ну, для того, чтобы попасть в элитные рода войск, все-таки подготовка.
Просто организует. Соответствовал по данным, по уровню здоровья. А вот оттуда у меня началось много было бега.
Какая подготовка была?
Подтягивание на перекладине, всевозможные. Много силы было упражнений.
А какие годы службы у вас были?
73-74. После этого, в общем-то, я конкретно бегом не занимался, а просто играл в футбол. Потом я начал бегом заниматься. Но это уже было где-то вот ближе к 30 годам. Познакомился, значит, с мастером спорта Мосиным. Он постарше меня был. Он меня втянул в эти кроссы и лыжами. Начал поздно заниматься. Но дошел до уровня первого разряда, что в марафоне, что вот в лыжных гонках. С большим запасом. Только поздновато начал. Ну, не было у меня такой цели, там, мастером стать.
То есть вы как КМС?
Да, КМС. Ну, в общем-то, у меня есть книжка, это зачетная первого разряда и кандидат в мастера спорта. Но просто там такая система была, что нужно было чаще выезжать на соревнования, а я так не мог, потому что на работе был.
А работали?
Электромонтером на подстанции. Сейчас на пенсию ушел.
А вот почему именно легкая атлетика? Почему бег?
Как-то дисциплинирует себя. Легкая атлетика – это базовый вид спорта. Силовики, боксеры, борцы, они даже кроссы бегают. Это положено. Практически все виды спорта включают бег. Ну, а лыжи, собственно, то же самое, в общем-то, что и легкая атлетика, более силовой.
К тому же в Сибири зимы долгие,
да,
чтобы хоть было как. Чем заниматься.
Да, зимой-то и времени побольше было, лыжами интересно. Там свои нюансы, там технический вид спорта, там от лыж много зависит, но все равно подготовка должна быть физическая.
Скажите, у вас есть ученики?
Последователи, конечно, были ребятишки, ноги разъехались. Последнее время Ренев Дима учится в Ишиме на факультете физической культуры, на лыжах был. И так ребятишки там многие бегали, более-менее таких высоких уровней. У меня еще дочь бегала неплохо, но сейчас уехал, но она занималась очень тоже хорошо лыжами. Помимо Ренева, Малышенко Анатолий, я его в бег втянул. Ну, в принципе, он способный. И мы с ним бегали, когда он в старших классах учился. Он очень хорошо бегает. Еще ряд учеников, я сразу всех не вспомнишь. Но эти вот более-менее два запомнились.
Сначала сказали, что дисциплина. Как ребят настроить? Вот какие слова нужно сказать, чтобы ребенок-то втянулся?
В зависимости от ситуации, в каком он состоянии, если он только начинает этот процесс, там одни слова нужно будет заинтриговать. А когда он уже начал, там совсем другое. Просто нужно для ребенка наблюдать. Основное, вот я считаю, на собственном примере показать. Потому что если сам не умеешь это выполнить нормально, если сам не имеешь каких-то результатов, приоритета, наверное, не будет.
Ну вот вы сказали, что поздновато в спорт окунулись. Если посчитать по годам, сколько лет?
Ну вот с армии, если это 40 лет, лыжами из них 35 лет я занимаюсь, бегом также, марафонами.
Уже избитое выражение, что в здоровом теле здоровый дух. Как вы считаете, для чего нужен спорт? Даже для сельских жителей, вот для сельских мальчишек, девчонок?
Это разнообразие более-менее, потому что даже вот легкий монотонный труд утомляет. Даже сидя за столом, я считаю, что ты сильнее устанешь, чем, допустим, что-то там двигаясь. Поэтому нужно именно разнообразие. Вот, например, бег, он больше подходит. Тем более, вот молодому все равно можно заниматься. Не обязательно утром просыпаться. Утром мне было лень вставать, часто я помню. Я бегал вечером, почти темно уже было. Зато я выполнял всю базу. Успевал готовиться к марафону, несмотря на загруженность, особенно летом. Результаты довольно неплохие были вот, для любительского уровня. Все равно нужно заниматься.
И это постоянно.
И постоянно. И нужно регулярно. Понемногу, не то, что там до упора. И цели разные ставят люди. Если молодой человек, то он может поставить цель до КМС выше. А так, в любом возрасте, хоть даже пенсионер, кондиционер для поддержки бодрого состояния.
В этом году впервые в Тюменской области, да, наш район тоже поучаствовал в вот, беге мира.
Да.
Для вас эта эстафета что-то новое принесла?
Конечно, что-то... несмотря на то, что это, в общем-то, стереотип вроде бег, бежишь, что так бегаешь на тренировке, что так. Все равно это значимо для каждого. Тем более вот со мной два мальчика бежали, молодые. Один ученик, другой же студент. Я думаю, что это всю жизнь запомнится. Им это было интересно. Оно уже не часто проводится, тем более по нашему маршруту.
На тему дня. О том, как действует программа по переселению в Россию соотечественников из стран зарубежья, информирует Наталья Ивановна Матвеева, главный специалист-эксперт на правах руководителя территориального пункта в селе Сладково.
Речь сегодня пойдет о госпрограмме переселения соотечественников за рубежом. Цели региональной программы переселения – это стимулирование, создание условий и создание содействия добровольному переселению на постоянное место жительства специалистов для обеспечения развития сельских территорий Тюменской области. Критерии соответствия соотечественников условиям региональной программы переселения – это владение русским языком, востребовательность в профессии в территории вселения, наличие возможности временного или постоянного жилищного обустройства, переселение в территорию вселения совместно с супругом, отсутствие нарушений законодательства, наличие профессионального образования и соответствие образования или опыта работы, заявленной вакансии, наличие гарантийного письма работодателя о возможности трудоустройства соотечественника. Участие в программе дает соотечественнику и членам его семьи в приоритетном порядке право на получение гражданства Российской Федерации, на получение государственных гарантий и социальной поддержки. Участники государственной программы, члены их семей, в зависимости от выбранной территории вселения, имеют право на следующие финансовые выплаты. Это компенсацию на расходы на переезд к будущему месту проживания, включая оплату переезда и провоз личных вещей. Далее компенсацию за уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание. Далее компенсация расходов на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территорию Российской Федерации. Ежемесячные пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной незапрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение 6 месяцев при переселении на территорию приоритетного заселения. Пособия на обустройство подъемные в размере 20 тысяч рублей участнику госпрограммы и по 10 тысяч членам семьи. В целях стимулирования переезда и закрепления квалифицированных специалистов в сельской местности для участников программы, помимо компенсации, выплаченных из федерального бюджета, предусмотрен ряд дополнительных гарантий и мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета. Частичное возмещение расходов по временному жилищному размещению – это единовременная выплата на организацию обустройства личного подсобного хозяйства, частичное компенсация расходов на оказание медицинской помощи. Выплата участнику государственной программы частичного возмещения стоимости проживания производится, исходя фактических расходов, подтвержденных документами по оплате проживания, но не более чем за 6 месяцев. Выплаты производятся однократно за весь период проживания по месту временного размещения или дважды за каждые 3 месяца проживания по месту временного размещения по выбору участника государственной программы. Выплата на организацию обустройства личного подсобного хозяйства составляет 60 тысяч рублей. Информация о программе и форме документов размещены на сайте ФМС России по Тюменской области. Получить консультацию по интересующим вопросам, связанным с участием в региональной программе, можно в территориальном подразделении ФМС России по Тюменской области на территории муниципального района, либо в отделе по вопросам трудовой миграции беженцев, вынужденных переселенцев и соотечественников ФМС России по Тюменской области по адресу город Тюмень, улица Республики, 55. Кабинет 600. Для участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, заявитель предоставляет ФМС России по Тюменской области по адресу село Сладково, улица Гурьева, 89, следующие документы. Заявление об участии в госпрограмме, копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, включенных в анкету, с предъявлением оригиналов этих документов, копии документов, подтверждающих его право на постоянное постоянное или временное проживание на территории Российской Федерации, копии документов о семейном положении заявителя и членов его семьи, включенных в анкету. 4. Копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличие ученого звания, степени, а также сведения, характеризующие личность заявителя, членов его семьи, его профессиональные навыки и умения, если таковые документы имеются. Также 2 фотографии заявителя в черно-белом исполнении размером 35 на 45 мм с четким изображением лица, строго анфас, без головного убора. Все документы предоставляются с предъявлением оригиналов документов. В случае, если документ составлен на иностранном языке, предоставляется перевод на русский язык, в том числе и переводятся печати на иностранном языке. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы. Оформлены на территории иностранных государств документы, копии которых предоставляются в территориальный орган ФМС России, должны быть в установленном порядке легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Заявление заполняется от руки на русском языке печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного синего цветов, либо с использованием пишущих машин или средств вычислительной техники, без помарок, исправлений, сокращений. Уполномоченный орган по реализации госпрограммы предоставляется письмо о трудоустройстве, то есть заполняет его работодатель. Далее, протокол о намерениях потенциального участника госпрограммы, отражающие условия, предлагаемые органом местного самоуправления, и согласие соотечественника на предлагаемые конкретные условия жилищного размещения трудоустройства, а также его обязательства и планы. 3. Расписка о предоставлении регистрации по месту жительства заполняет лицо, предоставившее регистрацию, а также трудовой договор.
За щитом. Ограничение выезда должников за пределы Российской Федерации является одной из мер принудительного исполнения производств, применяемых сотрудниками службы судебных приставов, комментирует начальник Свердловского районного отдела судебных приставов, старший судебный пристав Сергей Николаевич Забелин.
В настоящее время судебными приставами и исполнителями ограничено право выезда за пределы Российской Федерации 65 жителям нашего района. Напомню, что длительность процедуры отмены данного ограничения не менее 1 месяца. Следует заблаговременно исполнять все свои денежные обязательства. Особенно это актуально в период массовых отпусков. Всего же на исполнении находится 1541 производство. Из них по взысканию налогов 146, алиментов 142, по отчислениям в Пенсионный фонд России 72, по оплате услуг ЖКХ 42. Согласно статье 67 Федерального закона от 2.10.2007 года номер 229 Федеральный закон об исполнительном производстве, невозможно будет выехать за пределы страны, получить или обменять заграничный паспорт не только в случае неисполнения судебного решения о взыскании алиментов, задолженности по коммунальным платежам, по кредитам, государственной пошлине и так далее, но и актов других органов и должностных лиц. В частности, постановление о взыскании штрафов, наложенных административными комиссиями, сотрудниками органов внутренних дел, в том числе ГИБДД, Федеральной миграционной службы, налоговых и таможенных органов, Государственного пожарного надзора, Россельхознадзора, Пенсионного фонда и так далее. Напомню, что должникам запрещено покидать пределы России не только для посещения стран дальнего зарубежья, но и ближнего, например, Казахстан. Еще, пользуясь случаем, хочу довести до граждан нашего района следующую информацию. Это о том, что срок добровольной оплаты задолженности у нас 5 дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства. То есть, получили постановление, в течение 5 дней вы обязаны погасить свой долг. Иначе будет начисляться исполнительный сбор 7% от взыскиваемой суммы, но не менее 1000 рублей с физического лица и 10 тысяч с юридического лица. Был у человека штраф 100 рублей, он его не оплатил в течение 5 дней. Пришлось ему заплатить эти 100 рублей и еще плюс 1000 исполнительский сбор. И в принципе, стоит ли до этого доводить, чтобы платить лишние деньги? Так что призываю быть аккуратными в этом отношении, платить все вовремя.
Информация для вас. продолжается подписная кампания на газету «Трудовое знамя». Абонемент на один месяц стоит 74 рубля 76 копеек. На два месяца 149 рублей 52 копейки. На три месяца 224 рубля 28 копеек. Подписная цена увеличилась в связи с подорожанием услуг Почты России по подписке и доставке периодического издания. Надеемся, что вы останетесь верны своей районной газете, так как знаете, что только в нашей газете публикуется постановление, распоряжение и решение местной власти. Только наша газета информирует обо всем, что происходит в районе. Только нашу газету читают во всех населенных пунктах района. Только с помощью нашей газеты вы можете поздравить друзей, родных и знакомых со знаменательными датами в их жизни, с праздниками, опубликовать объявления, разместить рекламу. И помните, мы работаем для вас. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.